Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем нашу встречу с настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца села Слобода, помощником руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии священником Дмитрием Травулькой.
Как учение 12 рыбаков могло завоевать сердца миллионов и миллиардов? Без Божьего благословения, без Божьей силы, без помощи Божией, без явления самого Господа в лице и святых угодников Божьих, не выстояли бы эти люди в те страшные гонения первых веков, когда действительно прославились такие святые, как святой великомученик Георгий Победоносец, в частности, когда, казалось бы, нелогичным люди, имевшие все, святая великомученица Екатерина, это девушка, которая могла занять блестящее положение в обществе и умом, красотой, положением своим. Но в какой-то момент она делает этот выбор, выбор, который стал для нее, с одной стороны, смертью телесной, но спасением и святостью в жизни вечной. Вот это действительно очень удивительно. И вот святые равноапостольные князь Константин и царица Елена — это люди, которые во многом и начали созидать тот фундамент после мученического периода, когда уже действительно необходимо было созидать церковь и как институт в том числе, когда необходимо было формировать именно систему, в которой бы люди бы могли уже находить готовые ответы на многие свои вопросы в том числе.
Вот еще интересно, пишет там в Руси Медиоланске, что Елена, она была дочерью трактирщика. Это интересно, да? Познакомилась с будущим императором Константином Хлором, отцом Константина, когда тот еще молодой офицер объезжал лошадей, и она подавала ему вино.
Да, мы видим, что
совершенно жизненная такая история.
Сила Божия, она совершается. Господь сам находит в себе сосуды избранников, которых он также зовет, ведь на самом деле, ведь это не насилие над личностью, это не насилие над душой, это свободный выбор человека. То есть сердце, ищущее Бога, душа, ищущая Бога, она его найдет. Давайте вспомним разбойника, распятого с Господом. Человек, не сотворивший в этой жизни ни одного доброго дела, умирающий на кресте за страшные свои грехи, убийства, грабежи, но он в этот момент, он делает главный системный выбор во всей своей жизни и первым входит в рай. Поэтому не нужно думать, что этот человек живет в благочестивой семье, и он обязательно будет таким же благочестивым. А этот человек не имел воспитания, не имел обучения, и Господь его отвергнет. Нет, это не так. Господь сам выбирает тех людей, которые стремятся найти его, и уже через них воля Божия совершается, но опять-таки без насилия над волей человека, это самое главное. То есть человек, он становится не инструментом исполнения воли Божией, не слепым орудием, а становится сотрудником, сотворчество, синергия. Всегда любые действия, которые человек в этой жизни совершает, они никогда, Господь никогда не насилует волю человека. Он никогда не заставляет, он дает выбор. Такой выбор, какой был в том числе и у царицы Елены, будущий, да, как ей жить. Что ей выбрать, как и у многих святых, как у новомучеников, исповедников Церкви Русской. Также выбор.
Всегда отрежься выбор. Или нет?
Всегда есть выбор, конечно, в данном случае.
Я хочу напомнить, что эти великие мать и сын, да, это были равноапостольный царь Константин и мать его, царица Елена, и что прославлены они были в православной церкви. Подвиг их был значим тем, что они проповедовали Евангелие и обращали веру народов. А Константин родился в сербском городе Ниш. Я, отец Дмитрий, хотела спросить. Эти события мы празднуем в один день, 3 июня. Какая связь между Владимирской иконой Божией Матери и этим событием, прославлением Евангелия среди народов?
Связь непосредственная, связь в том, что Господь не оставляет этот мир. он не отходит, он всегда смотрит, он всегда с нами, и вот это очень важно. Не должно никогда у христианина быть чувство богооставленности, что Господь в какой-то момент его жизни его не слышит или не видит,
несмотря
на любые обстоятельства. И у святых отцов мы читаем всегда, что есть определенные состояния, когда мы чувствуем, что Господь отходит от нас. Но это лишь для большей заботы, на самом деле, о нашем духовном спасении. Очень легко идти, когда тебя несут. Сложнее идти, когда тебя держат за руку. А совсем сложно идти, когда тебя отпускают, и ты должен идти один. Так вот, Господь нас очень часто несет на своих руках. Да? Вот, новоначальные чувствуют всегда вот. Особенно взрослые люди, после того, как над ними совершено таинство крещения, они часто чувствуют такое вот состояние вот, легкости, когда хочется молиться. Вот у священников есть такое состояние после хиротонии, после рукоположения. Это состояние, когда кажется, что ты можешь сдвигать горы, что ты можешь молиться очень чисто, очень хорошо. Вот. Но это состояние, это такой, знаете, залог будущих благ. Залог будущего блаженства. Господь показывает человеку капельку, частичку той благодати, которую он сможет наследовать в жизни будущего века. А затем потихонечку он отпускает свою руку. Да, и говорит, ну попробуй, хорошо. Ты увидел, а попробуй сам. Ну, чаще всего это заканчивается чем? Как маленький ребенок, которого отпускают с первых шагов. Два шага он сделает, а потом обязательно упадет. И плачет. И зовет отца. Или маму. Вот. И мать всегда спешит поднять его, да, и опять взять на ручки, опять сколько-то шагов нести, а потом сказать, попробуй снова поставить его на ножки, и он опять идет. Вот на самом деле такие же отношения и у нас с Богом. Он учит нас, он помогает нам идти самим по этой жизни, пытаться делать какие-то вещи самостоятельно. Уже не забывая, безусловно, о нем, да, но и используя те таланты, знания, силы, которые он нам дает и в этой жизни. Поэтому вот это чувство богооставленности, это чувство очень нехорошее. И оно сопряжено...
Не должно такого
его
быть.
Не должно быть, безусловно. Оно сопряжено с таким грехом, страстью, как уныние. Да? Печали и уныние. Вот эти состояния хороши, может быть, для людей творческих натур, и они часто их ищут, а какие-то состояния переживаний, оставленности, там, никому не нужности. Вот именно в таких состояниях, мы знаем, часто у поэтов рождаются самые лучшие стихи, но для человека это состояние очень опасно. Чувство скорби, внутренней скорби, тогда, когда поводов для этой скорби нет, оно может закончиться очень нехорошо для души человека, когда вот это чувство оставленности людьми может перерасти в чувство оставленности Богом. На самом деле вот эти состояния, они заканчиваются очень часто страшным самоубийствами людей. Вот мы видим и сегодня, что очень много стало самоубийств. И в нашем обществе от чего? Люди не видят точки опоры. Люди смотрят на свои условия жизни, их что-то не устраивает, им что-то не нравится, какие-то события трагические случаются и в их жизнях. И вот вместо того, чтобы обратиться за помощью к Матери Божией, к Господу, к святым угодникам, они начинают вот культивировать в себе вот это состояние, оно разрастается, состояние боли, оставленности, никому не нужность. И, конечно же, после этого человек не находит выхода, как покинуть этот мир, ну, самым неприемлемым для человека образом, совершив такой бунт. То есть, Господь, ты мне дал эту жизнь, а я сам, когда хочу, тогда ее заберу. Вот. Поэтому вот события, мы немножко отошли от главной темы вопроса, конечно же, но мы видим, что Господь не оставляет этот мир. Вот это самое главное. Не 1700 лет назад, в те годы, когда равнопоставленный император Константин совершал вот, ну, действительно важные вещи для церкви, да, и его святая мать, царица Елена, когда она приложила колоссальнейшие усилия для того, чтобы обрести те святыни, которые были погребены и на территории города Иерусалима разрушенного, и чтобы эти святыни сегодня укрепляли всех нас. Вот, поэтому и сегодня мы не теряем вот этой связи с Богом. Мы сами ее разрушаем, мы сами отключаемся, мы сами выходим из эфира, скажем так, думая, что мы сможем все сами. Ну, Господь из года в год, из поколения в поколение нашего с вами общества, Он создает нам вот такие ситуации. Где-то искусственно, где-то мы сами входим вот в такие ситуации, чтобы без Бога из нее выйти было невозможно. Вот. А с Богом возможно все.
Вот вы сейчас, отец Дмитрий, такие важные моменты затронули. Это первое, это внутренняя такая опора человека. Что нужно пройти человеку, чтобы... Ну, пусть это будет молодой человек, который только начинает осознавать вообще, кто он и что он. Вот я как бы общаюсь тоже с очень многими разными людьми. Ну, даже здесь вот, даже на нашей радиостанции очень много проходит людей с такими разными судьбами. И вот это вот именно обретение Бога, оно человеком приобретается благодаря каким-то очень-очень тяжелым страданиям. И вот только когда он, может быть, теряет все, он именно приобретает. И это тоже очень важная мысль. А с другой стороны, человек, который уже нашедший Бога, это могут быть и священники, и все мы, миряне, происходит такое вот, ну, в профессиональном смысле, в таком, в светском это называют выгорание такое, да, что когда человек делает очень многие вещи просто автоматически, то есть вот эта благодать, она уходит, и ты вот остаешься уже, да, вот ты как бы видно, что да, это человек христианин, но его посади, и понимаете, то есть вот иногда даже слушаешь проповеди священников, а когда ты понимаешь, что батюшка, он говорит именно вот на автомате каком-то. Ну вот я уже говорю, как есть, потому что тоже вот слушаешь, а ведь всегда хочется, и мы вот здесь вот находящиеся вот на этом месте, на радио, наше как бы журналистское такое служение, ты все время себя ловишь на том, что это должно быть... но очень живо, это должно обязательно трогать сердце, потому что когда это заучено, когда ты думаешь вообще там о чем-то другом, а тебе нужно сделать передачу, и ты ее как-то вот так вот осуществляешь очень быстро, и вот это вот состояние, это уже накапливается такой неудовлетворенности внутри себя, понимаете, да, что так, да, не конечно. Должно быть.
Да, это состояние испытывают, я думаю, все христиане, когда вера становится обыденностью, когда утренняя молитва становится всего лишь какой-то такой необходимостью, которой ты уже вот не можешь оставить, да, но души ты не чувствуешь, молясь. То есть на молитву ты встаешь не как на общение с Богом, а как на исполнение какого-то вот необходимого, нехорошее слово, ритуала, да, и затем, соответственно, этот ритуал, он становится уже тягостным, и очень многие люди оставляют молитву. Вот в аскетике есть такое слово «трезвение». Вот на самом деле это центральное такое состояние, в котором должны находиться все христиане, неважно от их уровня воцерковления, только окрестившийся человек, или человек, который уже в церкви находится 30-40 лет. Вот часто приходится на исповеди слышать, вот исповеди, особенно пожилых наших прихожан, они говорят, вот мы уже 40 лет ходим в церковь. Я говорю, ну, а ближе вы к Богу становитесь от этого, да, то есть, да, знаете вы много, где повернуться, где поклониться, уставы, может быть, даже знаете хорошо, а Бог-то, вот, Он, вы его чувствуете в своей жизни, или Он стал для вас вот только набором молитвословий, набором обращений, вот, когда вы становитесь на молитву, вы понимаете, что вы сейчас обращаетесь к Творцу Вселенной? Нет, забываем иногда, вот, не зря Феофан Затворник, он всегда, вот, когда давал советы по молитвам, он говорил, перед тем, как начать молитву, вы остановитесь, остановите вот эту карусель своей жизни, немножко постойте, задумайтесь, что вот сейчас вы предстаете пред царем царей, что сейчас вас будет слушать сам Господь. Вы свои чувства именно... приведите свои чувства вот в то состояние, в котором необходимо с ним говорить. То есть и здесь мы понимаем, что да, если я каждую молитву я буду каждой молитвы я буду молиться с осознанием, к кому я сейчас обращаюсь, и что, может быть, вот это слово решит мою судьбу, сказанное, если оно сказано, ну вот, с нерадением или с каким-то таким скощенным отношением или мыслью, да, оно изменит мою судьбу в том плане, что Господь меня накажет за это, да, за это отношение к молитве, за это отношение к святыне. Вот. А другое слово, сказанное, может быть, не совсем умело, не так как образно, как в молитвословии мы с вами читаем, но сказанное от души и обращенное к Богу. Да? А это слово изменит мою жизнь в лучшую сторону. Так вот, трезвение в жизни христианина, такой оно монок. Должно быть, оно должно быть постоянным состоянием. Я должен, да, вот как будто я иду по жердочке, да, если влево-вправо, я могу упасть. Вот мы идем, когда мы уже смотрим, что у нас, где лужа, лужа мы обходим, мы же не идем, не глядя, даже думая там о своих вещах, мы все равно выбираем свой маршрут. Так и в жизни духовной. Человек должен быть постоянно вот в этом духовном напряжении. Перенапрячься можно, это другой вопрос. Святые отцы дают советы в этих ситуациях, но всегда должна быть концентрация, на самом деле, понимать, кто я, что я. Ведь мы, по словам Господа, мы есть свет мира, да? Мы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем она солится? Да? Только выбросить ее. И вот очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда вот в семье, допустим, мама верующая, часто ходит в храм, а дети нет, и муж нет. И потом бывают ситуации, что удается с ними поговорить, они говорят, ну вот, понимаете, батюшка, вот она возвращается из церкви, начинает на нас ругаться, что мы не сделали то, не сделали это, там, да, вот она возвращается из храма, но мы не видим от нее света, мы не видим от нее тепла, да, мы мешаем ей молиться, она говорит, там, или еще что-то. И мы понимаем, что вся ее духовная жизнь – это пшик. Да, то есть это внешняя форма. Вот, я всегда в таких случаях, и вот если исповедуются с проблемой, как мне привести мужа в церковь? Я говорю, так вы сами христианкой станете сначала. Приходя домой, вы покажите ему, что вера действительно меняет вас. Да?
Православная вера, она, конечно, живая.
Конечно, что вы сейчас общались с Богом, чтобы он захотел бежать туда. Я не помню, у кого-то я читал такую историю, когда православная девушка шла замуж за юноша, а он в храм не ходил, он ходил в другие, в протестантское собрание. И они заранее договорились, что они не будут вести миссионерскую работу друг с другом. Да? Никто не будет заставлять друг друга ходить в те места, куда не ходит. Она ходила в православный храм, он ходил на свои собрания. Прошел год, и вот однажды он в очередной раз, они собрались за чаем в воскресный день, и он сказал, можно я пойду с тобой в следующий раз? Схожу, посмотрю. Он говорит, а почему? Вот ты же как бы, я не миссионерствовал, я тебе не рассказывал.
Как они, батюшка, жили этот год? Это же религиозная тема, это же такая важная тема, как они общались.
Эта ситуация была в Европе, поэтому, я думаю, там таких вопросов нет, на самом деле. Вот. И общались нормально. То есть любой человек может найти точки соприкосновения. Вот. И он сказал, что вот мне бы хотелось пойти с тобой в твою церковь. Она спросила, а почему? И он ответил, вот я год... может быть, меньше, может, я ошибаюсь, может быть, это был период меньше. Он сказал, я наблюдал за тобой. Вот какая ты уходила и какая ты возвращалась. Как тебя меняет молитва, да? И я понимаю, что я не ощущаю того же самого в том месте, куда хожу я для общения с Богом. Я понимаю, что вот здесь я с Богом тогда не общаюсь. Вот, и он перешел в православие, и они стали...
Оба, семьей.
Да, они стали семьей. Вот. Поэтому вот это замечательный такой сюжет.
Все личный,
да.
Все личное примером,
конечно же. Конечно. Когда наши соседи видят, что человек, который вот называет себя христианином, а живет он так же, собственно говоря, как и они, да, ничем не отличаясь, собственно говоря, или еще хуже чаще всего, да, то они говорят, а зачем? А зачем нам усложнять свою жизнь постами, молитвами? Когда вот такие же христиане, или так себя называющими, они живут вот таким вот образом. Поэтому мы всегда должны понимать, в любом месте, где мы находимся, на нас смотрят. Тем более, если знают, что мы являемся православными христианами, то они смотрят и оценивают нас именно в контексте уже нашей веры. Говорят, ах, а разве ваша вера вам это допускает? Разве вот можно так делать? И я думаю, что часто для многих это становится таким вразумлением. А действительно, а я христианин или нет? Я поступаю вот таким вот образом. А так можно? Вот. Только вот личным образцом, только вот своей жизнью. Но для этого нужна постоянная работа над собой. Нет, вот в церкви нет двух вещей. Нет автоматизма и нет магизма. Да? Если я окрестился, то это не значит, что я буду там чем-то большим, чем вот мой человек, сосед, который в храм не ходит. Да, у меня есть возможности. Для меня открываются возможности для общения с Богом, возможности для возобновления вот этих отношений с Богом, для спасения. Но нравственную работу над собой я должен вести сам, внутреннюю работу. Так что я думаю, что не потерять вот этот свет внутри себя, постоянное ощущение присутствия Бога.
Да, я вспомнила совершенно замечательный пример. У нас когда-то была книга о Антонии Сурожском. Именно там его всяческие там размышления, ситуации жизненные, рассуждения. И мне очень понравился один момент. И наша радиослушательница как-то нам позвонила, и как раз вот мы этот момент вместе с ней вспоминали. Значит, у митрополита Антония, у него была прихожанка, которой было уже много лет, около 100 или 100 лет. Вот. И она, значит, после службы подошла к нему и спрашивает батюшку. Она говорит, а я вообще не чувствую Бога. Я вот сколько хожу на службу, вот я его не чувствую, я его перестала чувствовать. Он так подумал про себя, думал, ну что же я могу ей сейчас ответить? И ответил. А знаете, говорит, вот вы, говорит, когда утром проснетесь, вы приберите комнату свою, чтобы она чистая была. Сядьте в кресло и начните вязание в полной тишине. И поделайте так несколько дней. И вот после, вот спустя вот этих там прошедших вот этих дней, она подошла к батюшке и говорит, вы знаете, произошло чудо. Я услышала Бога. И вот для меня это тоже очень такой важный момент, когда мы часто говорим о том, что человеку тоже очень важно побыть одному. И вот это вот вся вот такая вот суета, мы говорим, вот сейчас вы упоминали, что трезвение необходимо христианину, но вот нужно находить вот эти моменты человеку уединения, чтобы вот в твоей душе, в этой тишине произошло какое-то чудо общения, чтобы вера эта была действительно, ну, живой, и тогда не придется тебе читать вот эти молитвенные правила, вот с таким сердцем, когда ты действительно вот этого Бога не чувствуешь своего. Бога своего ты не чувствуешь.
Полностью с вами соглашусь. Нужно услышать Бога в своей жизни, вот за тем объемом молитвословий, вычитываний, да, часто вычитываний молитвы. Надо услышать, а что Бог говорит нам. Чаще Евангелие читать. Вот на самом деле меня спросили здесь, а как узнать волю Божию? Как узнать волю Божию обо мне? Я говорю, хорошо, что мы имеем подтвержденное из Слова Божия в этой жизни? Он говорит, Евангелие. Я говорю, вы читаете Евангелие? Ну, как-то вот так вот, редко.
Которое вот. Просто лечит человека.
Да, да. Вот. А вот Господь очень часто открывает свою волю именно через свое Слово, именно через Евангелие. Я помню, мне довелось служить с одним священником, одним из старейших священников Московской епархии. И вот он мне сказал замечательные слова. Знаешь, говорит, вот 50 лет я служу священником, ну, сначала диаконом, а потом священником. Я вот Евангелие знаю практически наизусть. Но каждый раз, когда я на божественной литургии открываю его и читаю, я нахожу для себя что-то новое. Это, говорит, удивительно. И вот я с таким же сердцем стал Евангелие читать, после этого. Да, мы знаем уже события. Казалось бы, открываешь родословие Господа, читаешь. Но что-то вот капает на сердце, на душу. Ты начинаешь вот находить какие-то вещи, в том числе из Ветхого Завета, да, и действительно понимаю, что вот именно через Священное Писание Господь с нами говорит часто, и поэтому чем чаще мы его читаем, тем чаще мы находим там ответы на те вопросы, которые мы часто Богу задаем. А как иначе? То есть вот, мы молимся, ну что мы хотим, чтобы ангел с неба нам явился сегодня и сказал, да? Некоторым являются, но мы понимаем, что это значит. Вот. А в большинстве случаев вот, мы же специально молитвы читаем перед чтением Евангелия, да? «Воссияй в сердцах наших, чек любчий владыка, твоего богоразумия, нетленный свет». То есть мы просим его, вот как апостол, вот мы с вами совсем недавно праздновали Вознесение Господне. И вот в иконографии этого дня вот очень интересный момент. Апостолы там еще изображены без нимбов. Да. Дух Святой на них еще не сошел. И вот только через 10 дней он на них сойдет. И действительно, их мысли, их сердца, их души, они действительно получат не только веру, но еще и знания. То знание, с которым они уже разойдутся и научат вот те сотни, тысячи и миллионы людей вокруг себя. Поэтому вот нам необходимо изучать Священное Писание, да, абсолютно необходимо, не только зная последовательность событий, а именно читать его, вот, читать его душой, да, читать его сердцем. И тогда мы будем находить вот эти ответы. Вот. И в личной жизни своей я также скажу, что очень часто находил ответы именно не то, что вот я там сейчас открою Евангелие и обязательно этот ответ найду. Это может быть и сегодня, это может быть и завтра, и через неделю. Но в какой-то момент человек чувствует, что вот он ответ. Ответ от Бога, вот он здесь. Вот, вот. Именно вот эти слова. Иногда это будет одна фраза. Иногда это будет там событие или еще что-то. Вот. Но обязательно человек внутри себя, если он действительно с верой ищет этот ответ, Господь, поверьте мне, этот ответ ему обязательно даст. Не надо искать искусственных состояний. У нас очень часто люди там любят искать такое вот, накручивать себя, скажем так, да, духовно. И, соответственно, впадают в прельщение. Вот здесь нет, здесь надо вот с таким с верой, с упованием, Господи, вот верую, как вот отец того отрока, помоги моему неверию, да, помоги моему неверию, да, моему неразумию, да, моей лени где-то, вот, Господи, дай мне ответ, как мне поступить в этой ситуации. Вот, и Господь обязательно ответит, он откликается на все вот молитвы, идущие искренне, идущие из сердца, никак иначе, а именно через Слово Божие, только так. Дорогие братья и сестры, благословение Господня да пребывает со всеми вами, ангела-хранителя во всех ваших делах и добрых начинаниях. Аминь.
Дорогие наши слушатели, это был настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца села Слобода, помощник руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, священник Дмитрий Травулько. Наш эфир продолжается.